США отказались от поставок российской нефти и обратились к Венесуэле с просьбой заместить выпадающие объемы. Как переформатируется рынок углеводородов, что планируют делать ближневосточные монархии и отменят ли санкции в отношении Каракаса, будем обсуждать эти темы с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фровым. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну да, вот такие были переговоры американской делегации. Кстати говоря, там особо не раскрывали, кто в ней принимал участие в этих переговорах со стороны США. Но, тем не менее, есть информация о том, что Николас Мадуро участвовал. В Каракасе была эта встреча. Ну и такую схему, насколько можно понять, Вашингтон предлагает, что вот если Венесуэла наращивает эти объемы за счет того, что российские выпадают, в силу принятого решения не покупать больше российские углеводороды, вот взамен этого будут некоторые санкции сниматься с Венесуэлы, но пока, насколько можно понять, значительного прогресса нет в этом вопросе. Вот, на ваш взгляд, каким образом вообще в энергетической сфере могут дальше складываться отношения США и Венесуэлы? Ну, как известно, Венесуэла, по-моему, до сих пор обладает самым большим запасом нефти.
Ну, самый большой запас нефти им нарисовали, когда...
А, нарисовали все-таки.
Когда лишь, ну, в кавычках нарисовали,
потому что
хочу обидеть, но это стали делать после того, как в статистике стали использовать в том числе нетрадиционные запасы нефти. Ну, это, в общем, не так давно это произошло, тогда и запасы Соединенных Штатов резко выросли, а вот нашу нетрадиционную нефть почему-то не упоминают в этих запасах. Прям парадокс какой-то. Почему? Наверное, потому что BP составляла. Ну ладно, оставим как-то для ясности. Действительно, запасы в Венесуэле довольно крупные. Венесуэла, ну, номинально считается обладателем самых крупных запасов нефти в мире. И эта нефть вязкая, нефть тяжелая, добывать ее тяжело, собственно говоря. И вся эта ситуация выглядит более чем иронично. Я сейчас объясню, почему. До 2019 года, фактически до 2019 года, ту позицию, которая сейчас в объеме импорта, американского импорта нефти и нефтепродуктов занимает Российская Федерация, занимала Венесуэла. В 2019 году на эту страну наложили санкции. Кстати, странно, что я не могу не присоединиться к этому вопросу. Я его уже неоднократно видел. Но а почему же переговоры с этим вот Гуайдо не ведут? Это же настоящий президент Венесуэлы с точки зрения Вашингтона.
А где он сейчас, где он сейчас находится?
Вот. Ну, слушайте, наверняка где-нибудь вот, ну, под рукой надо его достать, поговорить, чтобы он вот начал поставлять нефть. Что ж они так?
Ну да, нет, ну очевидно, что реальная власть у Николаса Мадуро, да.
Ну ладно, это шутка,
разумеется. Да, ну я понял иронию, конечно, бесспорно.
Да, так вот, но ирония на самом деле здесь не закончилась. То есть в первом квартале 2019 года завершились все поставки венесуэльской нефти в Соединенные Штаты, и начали расти поставки из Российской Федерации. То есть мы заместили для американских нефтеперерабатывающих заводов те объемы, которые шли из Венесуэлы. Все. Вот. Понимаете, а теперь требуется обратный процесс. Кстати, Америка является крупнейшим в мире производителем нефти. Вот даже сейчас они крупнейшие в мире. Они производят в сутки порядка 11,6 миллиона баррелей. И, правда, потребляют они порядка 20-21 миллиона баррелей. Однако часть нефти им приходится экспортировать. Именно приходится. Это не то, что вот им очень хочется это делать. Потому что ввиду специфики физико-химических свойств этой нефти, она не находит спроса на внутреннем рынке. Она относится к легким и сверхлегким сортам. То есть вот сланцевая нефть, которую добывают, обычно это легкая, сверхлегкая нефть. Вот. И ее для эффективной переработки на американских перерабатывающих заводах необходимо смешивать с тяжелой нефтью или же с какими-нибудь там тяжелыми остатками, типа мазута. Собственно говоря, мазут, дизельное топливо из Российской Федерации активно и закупали в последнее время. Примерно половину, правда, импорта обеспечивает Канада, для понимания масштаба, половину всего импорта обеспечивает Канада, а мы с Мексикой занимаем до 10% импорта. И 70% от наших поставок – это не нефть, это нефтепродукты. Собственно говоря, вот теперь предложение Венесуэле заместить поставки из Российской Федерации вот в этом плане как раз чтобы мы заместили венесуэльские поставки, выглядит иронично. Но у этой иронии есть еще один слой. Я напомню, что в Венесуэле работают некоторые наши крупные нефтегазовые компании. И в 2020 году некоторые наши крупные нефтегазовые компании из-за риска санкционного давления со стороны Соединенных Штатов продали свои активы некой компании на 100% принадлежащей российскому государству. То есть, говоря о поставках нефти из Венесуэлы, фактически руководство Соединенных Штатов в том числе говорит и о поставках нефти, добываемых российскими компаниями на территории Венесуэлы. Поэтому объем иронии вокруг этой всей ситуации, по-моему, возрастает в каком-то невероятном объеме.
Смотрите, РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal пишет о том, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия не хотят с Вашингтоном обсуждать наращивание добычи нефти. Ну, понятно, да, что все те самые выпадающие объемы у Соединенных Штатов, и еще и Британия тоже отказывается от экспорта нефти и нефтепродуктов из России, но и цена при этом растет. Вот у кого здесь какие интересы? Да, вот если можно коротко охарактеризовать, и почему эти две страны, эти две монархии не хотят, в общем, с Вашингтоном как-то про наращивание добычи нефти общаться?
Ну, давайте все-таки мы не знаем, хотят они общаться или не хотят они общаться. Это наши американские партнеры сообщают, что они через свои СМИ, что они там с кем-то общаться не хотят. Поэтому мы этого не знаем. Это вот наши американские друзья. Возможно, они это пытаются сказать для того, чтобы двух виноватых в своих внутренних проблемах назначить. Для понимания, с 4 квартала 2021 года в Соединенных Штатах фактически нарастает кризис на внутреннем рынке нефтепродуктов. Там идет резкое повышение цен на моторное топливо. Вот, и это вызывает некоторое недоумение со стороны населения.
При Трампе, извините, пожалуйста, я, насколько помню, цены снижались на бензин, на дизельное топливо для потребителей простых.
Нет, может быть, когда-то они и снижались.
Ну, при Трампе, да.
При Трампе они снижались, потому что цены на нефть тогда упали. Это, собственно, в 2020 году цены падали. Тогда они у них достигали 60 тысяч, средний показатель на 95-й бензин, вот, по нашей системе измерения. То есть исследовательский, который бензин. Так вот, тогда они достигали 64 центов за литр. Сейчас это уже... Там средние показатели на 7 марта были порядка 1 доллара 10 центов, и, собственно говоря, цены продолжают расти. Вот. Тут обычно говорят, американцы богатые, поэтому для них это незначительно. Ну, знаете, богатым американцам надо объяснить, что вот раньше они покупали бензин дешевле, а теперь они должны его покупать дороже. Ну и надо, видимо, их успокоить тем, что где-то там бензин может быть... Либо бензин может быть дороже, чем у них, либо люди беднее. Их это не успокаивает, они все равно напрягаются. Дорожает у них бензин и продолжает дорожать сейчас. Вот. И им объясняют сейчас, что вот, друзья мои, подорожание это не потому, что мы не можем справиться с ситуацией, а это потому, что вот коварная Россия напала на Украину. Не спрашивайте у нас, как именно это связано с нашим внутренним рынком. Ну а теперь можно еще объяснить, что вот это с нами не хотят говорить страны с Аравийского полуострова, и поэтому вот это они еще тоже виноваты, в ваших бедах, дорогие граждане. Но если предположить, что действительно не хотят вести переговоры о росте добычи, такое тоже не надо сбрасывать со счетов. Ну, давайте мы вспомним, что действует соглашение ОПЕК+. И все страны, которые входят в это соглашение, должны придерживаться взятых на себя обязательств в плане ограничения добычи. Ограничивать добычу нужно до середины текущего года. Поэтому, если даже Соединенные Штаты Америки очень сильно попросят, то есть обязательства у этих стран, в том числе в первую очередь у Саудовской Аравии, из числа вот наших ближневосточных соседей, по сдерживанию добычи на своей территории. Поэтому даже очень большие, очень такие вот горячие просьбы из Вашингтона, ну, очевидно, не имеют возможности быть услышанными, потому что обязательства с этих стран никто не снимал. А если они в одностороннем порядке себя эти обязательства снимут, ну, потому что вот нас попросили, ну тогда грош цена вашим, вашим подписям под, под соглашениями, которые вы принимаете. И на будущее с вами уже переговоры вести будет бессмысленно.
Полторы минутки остается. Прокомментируйте, пожалуйста, вот заявление о том, что Евросоюз может на две трети снизить к концу 2022 текущего года зависимость от поставок газа из России и задолго до 30 года, как Еврокомиссия предлагает, вообще отказаться от полного, значит, отказаться от угля, нефти и газа из России.
Но это предлагает не Еврокомиссия, это план предложило Международное энергетическое агентство, а Еврокомиссия, ввиду отсутствия каких-то иных, более вменяемых альтернатив, видимо, его приняла. Ну, план выглядит, извините, как просто откровенная чушь. То есть там по каждому, там каждый пункт можно подробно разбирать. Но если кратко, знаете, предложение, а давайте мы прикрутим отопление, предложение, а давайте не заключать долгосрочный контракт с Российской Федерацией, и тогда к вам прибегут другие поставщики. Друзья, мы находимся в ситуации мирового энергетического кризиса. Он вызван в 21-м году еще, кстати, вдруг кто забыл, что какой-то кризис есть. В 21-м году он был вызван нехваткой предложения газа в мировом масштабе. Откуда возьмутся альтернативные поставщики, которые придут в Европу, не ясно. Единственный шанс для Европы, на мой взгляд, сократить потребление российского газа на две трети в текущем году, это сократить объемы потребления. Именно потребление газа вообще, а не российского газа. Mm-hmm.
Ну, это, наверное, все-таки представляется маловероятным, я так аккуратно выражусь.
Как вам сказать, не то, что маловероятным. Если Европа будет идти по тому же пути, по которому она идет сейчас, в плане конфликта с Российской Федерацией, как основным поставщиком всех энергоносителей, не только газа, но угля, нефти, нефтепродуктов, то европейская промышленность имеет все шансы продолжить сокращение.
Сокращение. Спасибо большое. Время истекло, к сожалению. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.